Итак, мы с вами поговорили о том, как Бог Духом Святым Он учил Иисуса Христа из Писания. И мы продолжаем эту тему, только теперь мы поговорим об образах, которые Дух Божий показывал Иисусу в библейских героях. Вы готовы, да? Слава Богу. Давайте мы коротко помолимся. Отец Небесный, мы благодарны Тебе за эту благодать, которая высвобождена для этого обучения. Боже, мы принимаем обилие благодати, Господь. Мы благодарим Тебя за то, что мы праведники, и мы царствуем в этой жизни посредством Иисуса Христа. Благодарим Тебя, дорогой Дух Святой, за то, что Ты действуешь духом премудрости и откровения. Благодарим Тебя за то, что Ты приносишь эти слова с неба, эти помазанные слова, которые входят в наше сердце и изменяют нас навсегда, навсегда, навсегда. Аллилуйя. Аминь. Слава Богу. Итак, мы продолжаем двигаться в Писании. Первый образ, который мы рассмотрим, это образ Адама. И Иисус, Он назван вторым Адамом. Чем характерен Адам или как он может являться образом Иисуса Христа? Написано, что в Адаме все согрешили. Почему все люди согрешили в Адаме? Потому что они были помещены в Адама через семя. Все человечество Бог поместил в Адама через семя, когда сотворил Адама. И в Адаме Иисус увидел себя носителем всего человечества. Потому что когда Иисус пошел на крест, Бог сверхъестественным образом поместил в Иисуса Христа все человечество. Аллилуйя. Есть еще один образ, на котором я хочу остановиться подробнее. Он записан в книге Бытие, 22 главе, со 2 по 13 стих. Бытие, 22, 2, 13. Бытие 22, 2, 13. Здесь описана история, как Бог попросил Авраама принести ему в жертву своего единственного сына Исаака. Я буду читать этот отрывок, он довольно-таки большой, и мы будем останавливаться и рассуждать над некоторыми словами из этого места Писания. Итак, вы готовы? Бытие 22, 2, 13. Бог сказал: «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мория, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я укажу тебе». И знаете, вот эти вот слова, которые написаны в начале стиха: «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь». Вам эти слова ничего не напоминают? Они указывают нам на единственного любимого сына Божьего. Как Исаак был единственным любимым сыном у Авраама, так Иисус был единственным любимым сыном у Бога. Итак, Бог сказал: «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мория, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе». Смотрите, Авраам встал рано утром, объявил пост и молитвенное собрание. И он решил все-таки увидеть, от Бога эти слова пришли к нему или нет. Нет. Авраам не молился и не постился. Он точно знал, что он услышал от Бога. И смотрите, его действия говорят о том, что он не колебается или не колеблется. В своем сердце Авраам уже решил повиноваться Богу. Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собой двух из отроков своих и сына своего, наколол дров для всесожжения и, встав, пошел на место, о котором сказал ему Бог. Смотрите, на третий день Авраам возвел очи свои и увидел место, и увидел то место издалека. Здесь потрясающая картина. Можно сказать, что Авраам принес в своем сердце Исаака в жертву тогда, когда он собрался идти. И три дня пути для Авраама Исаак был мертв. Он был принесен в жертву в сердце Авраама. Авраам не колебался. На третий день Авраам возвел очи свои и увидел то место издалека. И сказал Авраам отрокам своим: «Останьтесь вы здесь с ослом, а я и сын пойдем туда и поклонимся, и возвратимся к вам». И взял Авраам дрова для всесожжения и возложил на Исаака, сына своего, взял в руки огонь и нож, и пошли оба вместе. Гора Мория – это та гора, на которой Иисус спустя долгое время будет принесен в жертву. И смотрите, Исаак, он идет на эту гору, неся на себе дрова, орудие своей казни. Точно так Иисус, он поднимался на Голгофу, неся на себе крест. И взял Авраам дрова для всесожжения и возложил на Исаака, сына своего, взял в руку огонь и нож, и пошли оба вместе. И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал: «Отец мой». Он отвечал: «Вот я, сын мой». Он сказал: «Вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения?» Авраам сказал: «Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой». И пошли далее оба вместе. И пришли на место, о котором сказал ему Бог. И устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова и, связав сына своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров. И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего. Смотрите, здесь мы видим, что Исаак, он принял волю отца, и он не сопротивляется. В то время Исаак уже был подростком, а Авраам очень пожилым человеком. Аврааму уже было больше 100 лет. И если бы Исаак решил убежать, он бы мог это легко сделать. Но здесь не описывается никакой борьбы. Исаак добровольно принял волю отца и лег на жертвенник. Он не противился отцу. И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего. Здесь есть потрясающий образ, которого я раньше не видел. Когда я начал готовиться к этой теме, Бог вернул меня к этому месту Писанию, и Он сказал: «Вот из этой истории я показал своему сыну образ отца, который приносит в жертву сына». Потому что на самом деле Писание говорит, что Бог Отец принес в жертву Иисуса Христа. И вот откуда Иисус, как человек, Он узнал об этом. Давайте мы прочтем то место Писания, где это написано. Исаия 53:10. Мы читали его, когда изучали тему праведность. Но давайте еще раз прочтем. Исаия 53, глава 10 стих. «Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Видите, Бог Отец поразил Иисуса Христа, и Бог Отец предал его мучению. Там, на горах Мориа, Бог остановил Авраама и не дал ему предать своего сына мучению. Он засчитал мотив Авраама за само действие. Но здесь мы видим в пророческих словах Исаии, эта картина оживает. Но Господу угодно было поразить его. То есть страдание Иисуса Христа, поражение Иисуса Христа на Голгофе угодило Господу. И мы говорили с вами о том, что этому должна была быть весомая причина. И эта причина мы с вами. Аллилуйя. Давайте вернемся в книгу Бытие. И закончим читать эту историю. «И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего. Но ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал: „Авраам, Авраам!“ Он сказал: „Вот я“. Ангел сказал: „Не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня. И возвел Авраам очи свои и увидел, вот позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими». Смотрите, смотрите, что важно в этом отрывке Писания. Когда Авраам принес своего сына Богу в жертву, он дал право принести Богу своего сына в жертву за людей. Он открыл этим поступком путь Иисусу Христу на землю. Смотрите дальше. «И возвел Авраам очи свои и увидел, вот позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо сына своего». Иисус в дни своего земного служения, отвечая иудеям, он говорил: «Авраам видел день мой и возрадовался». И иудеи говорили: «Ты знаешь Авраама, тебе еще нет 50. Откуда ты можешь знать Авраама?» Но Иисус говорил вот об этом случае. Бог пророчески показал ему, что Агнец Божий занимает место на жертвеннике человека. Вместо человека, вместо сына человеческого был принесен в жертву Сын Божий. И Авраам увидел это. Бог пророчески показал ему это. И что он сделал? И возрадовался. Аллилуйя. Итак, Авраам увидел, как Исаак был помилован, и вместо него Агнец Божий был принесен в жертву. В Исааке, поднимающемся на гору Мориа с Авраамом, Иисус увидел себя, идущего с крестом на место, где Отец Небесный должен был принести его в жертву за грехи всего человечества. Аллилуйя. Итак, вот еще один образ, и мы вкратце рассмотрим еще несколько образов, которые Дух Святой показывал Иисусу в Писании. В Иосифе Иисус увидел себя преданным братом. Вы знаете, что Иосифа предали братья, и они предали его язычникам, то есть это была семья, еще не народ, но семья Завета, но они предали Иисуса Христа в другой народ за 20 серебряных монет. Давайте прочитаем эту историю. Бытие 37 глава, Бытие 37, 26-28 стих. Книга Бытие 37, 26-28. Вы помните эту историю, когда отец послал Иосифа к братьям, которые пасли стада, и они уже завидовали ему из-за разноцветной одежды, из-за тех снов, которые снились Иосифу. И они были злы на Иосифа. Они ненавидели Иосифа. И вот что случилось, когда Иосиф пришел к ним. Они сняли с него разноцветную одежду и бросили его в ров, замышляя убить. И вот с 26 стиха мы будем читать. «И сказал Иуда». Видите, Иуда. Даже имя, скажем, предателя совпадает братьям своим. «Что пользы, если мы убьем брата нашего и скроем кровь его? Пойдем продадим его». Иуда Искариот, он продал Иисуса Христа. «Продадим его измалитянам, а руки наши, да не будут на нем, ибо он брат наш, плоть наша, ибо он брат наш, плоть наша». Братья его послушались, и когда проходили купцы мадиамские, вытащили Иосифа из рва и продали Иосифа измалитянам за 20 серебряников, а они отвели его в Египет. В истории Иосифа Иисус увидел преданного себя братьям. Но также Бог показал ему сердце Иосифа. Иосиф не затаил злобу на братьев, но он стал для них причиной их спасения. Точно так и Иисус, он стал причиной спасения для народа Израилева и для всего человечества. Кстати, Иосиф тоже, он спас не только свою семью, но он стал спасителем всех людей, живущих в той местности. Он спас их от голодной смерти через ту мудрость, которую Бог дал ему. Следующий образ, из которого Иисус научился, это образ Моисея. В Моисее Иисус видел кроткого слугу, доброго пастыря, который служит взбунтовавшемуся народу. Моисея не один раз хотели побить камнями. Точно так и Иисуса не один раз хотели побить камнями. В этом Моисей стал прообразом Иисуса Христа. Также Иисус увидел в нем пророка Господнего, действующего могущественно, в силе Духа Святого, творящего чудеса. В Иисусе Навине он видел себя господствующим над силами природы. Иисус Навин словом остановил солнце. Аллилуйя. И оно повиновалось ему. В Давиде Иисус видел поклонника, знающего своего Бога лично. В Илии и в Елисее Иисус видел себя творящим чудеса. В книге Псалмов есть очень много псалмов, где описан Иисус, Мессия. И также в псалмах и в книге пророка Исаии есть картина страдающего Мессии. И вот 21 псалом с 10 по 19 стих, здесь картина страдающего Мессии. Пророческие слова об Иисусе. «Но ты извел меня из чрева, вложил в меня упование у грудей матери моей. На тебя оставлен я от утробы, от чрева матери моей. Ты Бог мой». И это об Иисусе Христе. Потому что на самом деле от его рождения Бог Отец был его Богом. И упование на Бога у него было вложено у грудей матери. Мы говорили об этом в начале нашего изучения. «Не удаляйся от меня, ибо скорбь близка, а помощника нет. Множество тельцов обступили меня, тучные, васанские окружили меня, раскрыли на меня пасть свою, как лев, алчущий добычи и рыкающий. Я пролился, как вода, все кости мои рассыпались, сердце мое сделалось, как воск, растаяло посреди внутренности моей. Сила моя иссохла, как черепок, язык мой прилипнул к гортани моей, и ты свел меня в персти смертной, ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои, можно было пересчитать все кости мои, они смотрят и делают из меня зрелище, делят ризы мои между собою и об одежде моей бросают жребий». Итак, вот та картина, которую Дух Божий показывал Иисусу Христу о нем, уча его из Писания. Ко времени вступления в свое земное служение Иисус в совершенстве знал Писание. Он цитировал его наизусть много раз во время проповедей. Он противостоял Словом Божьим во время искушения дьяволом в пустыне. Он приводил в пример Писание и возвращал людей к Писанию, когда объяснял принципы Царства Божьего и когда отвечал на их искушения, когда они хотели соблазнить его или искусить его, обмануть его, привести его в замешательство. Иисус в совершенстве пользовался Словом Божьим. И он принимал, скажем, серьезно и верил в Слово Божье. Одно из мест Писаний в Евангелии говорит о том, что когда от него требовали знамения, он сказал: «Не дастся роду сему знамения, кроме знамения Ионы пророка. Как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в центре земли». И смотрите, он не стыдился этого отрывка из Писания, где сказано, что большая рыба или кит проглотил Иону. Он считал это истиной. Он не сомневался в этом. Некоторые христиане, они стыдятся об этом говорить, потому что есть такое мнение, что нет такой рыбы, которая могла бы проглотить человека. Но Иисус, он не исследовал, была ли такая рыба или не была. Он доверял тому, что было написано в Слове Божьем. Итак, давайте мы с вами посмотрим некоторые места Писания, которые говорят нам о том, или свидетельствуют нам о том, что Иисус в совершенстве знал Писание. Первое место, которое мы прочтем, это Луки, 4 глава. Луки, 4 глава, 16-21 стих. Луки 4, 16-21. Луки 4 глава, 16-21 стих. «И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, И он раскрыл книгу, нашел место, где было написано «Дух Господень на мне». Смотрите, раньше, когда я только начал читать Библию, то я представлял себе так, что когда Иисус вышел читать, ему подали книгу, подобную нашей Библии, то есть со страницами, которые переворачиваются. И в древней истории эти книги называются кодексами. Но у евреев были другие книги. Это были длинные пергаментные или кожаные свитки, которые были намотаны на круглых палках. И вот книга Исаии – это один из самых длинных свитков еврейских книг. И представьте себе, он был намотан на одной палке, рядом была другая палка. Я немножко расскажу вам, как были написаны эти книги. Эти книги были написаны согласными буквами, без разделения на стихи, на главы, на предложения и на слова. Расстояние между согласными буквами было волос толщиной. Там не было больших букв, там не было знаков препинаний, точек, запятых. Это был сплошной текст, состоящий из согласных букв еврейского алфавита. И вот представьте себе, Иисусу подали вот такой свернутый свиток. И написано, что Он открыл книгу. Давайте прочтем еще раз это местописание. «И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу». Видите, ему не подали раскрытую книгу на этом месте Писания. Он раскрыл книгу. Это значит, он, с одной стороны, он разматывает этот свиток, с другой стороны, наматывает на другую палочку, и он ищет то место Писания, где было написано о нем. И он его быстро нашел. Мне говорит это о том, что Иисус очень хорошо не только знал Писание, но и ориентировался в свитках. Он знал, где и что написано. Иногда мы с вами, разговаривая друг с другом и говоря о Писании, человек один говорит, допустим, я помню, что это место Писания вот где-то в Евангелиях. И начинаем искать. И человек говорит, я визуально помню, что оно вот находится, там, допустим, в этой части страницы или там в нижней части страницы. У человека есть визуальная память. Иисус, он очень хорошо знал Писание. Почему? Потому что он изучал его. И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению. Видите, вот здесь стоит это слово. По обыкновению своему, в день субботний в синагогу. И встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он раскрыл книгу и нашел место, где было написано «Дух Господень на мне, ибо он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». И, закрыв книгу, отдав служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него. Что Иисус сделал? Он взял образ, который был написан в пророческих словах в книге Исаии о себе, и достал его, и прочитал людям. И он начал говорить им, ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами. То есть теперь он из Писания указывает на себя. Или он позволяет Писанию указать на себя. Луки, 24 глава, 25-27 стих. Луки, 24 глава, 25-27 стих. «Тогда он сказал им», это он говорит уже ученикам. Мы читаем местописания, которые подтверждают нам, что Иисус очень хорошо знал Писание. «О несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки! Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою?» И смотрите, «И начав от Моисея из всех пророков, изъяснял им сказанное о нем во всем Писании». Вот здесь не сказано, что он открывал книги Писания и читал им Писание. Здесь Иисус цитирует наизусть отрывки из Писания для учеников, которые свидетельствуют или говорят о нем. И это не была какая-то отдельная книга. Это не были какие-то отдельные отрывки. Написано, и начав от Моисея, то есть с самого начала, с первой книги, Бытие, и начав от Моисея и из всех пророков, изъяснил им сказанное о нем во всем Писании. У вас есть это слово «во всем Писании»? То есть Иисус знал Писание наизусть. Аллилуйя. Луки 24 глава, с 44 по 48 стих. Луки 24, 44, 48. Луки 24, 44, 48. «И сказал им, вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о мне в законе Моисеевом, в пророках и в псалмах. Тогда отверз им ум к уразумению Писаний и сказал им, так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедану быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима, вы же свидетели всему». Итак, здесь мы видим, что Иисус, Он наставляет Своих учеников из Писания, цитируя Писание о Себе. Аллилуйя. Итак, вы увидели это, да? Давайте мы сейчас посмотрим несколько мест Писания, которых нет у меня в конспекте. Я верю, что это от Духа Божьего пришло к нам сейчас. Евангелие Иоанна, 1 глава, 14. В начале. Откройте, пожалуйста, Евангелие от Иоанна, 1 глава, с 1 стиха. Евангелие Иоанна, 1 глава, с 1 стиха. Готовы? Читаем. «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога, все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть». Аллилуйя. Итак, Слово Божье было вначале у Бога. Бог все сотворил через это Слово. Ничто из сотворенного не появилось само собой, только через Слово Божье. И теперь давайте посмотрим 14 стих. Написано, «И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, как славу Единородного от Отца». Итак, 14 стих нам говорит о том, что Слово воплотилось, оно стало плотью. Здесь говорится о рождении Иисуса Христа. Но прежде чем слово о Христе или слово Христос воплотилось и стало плотью, оно стало Писанием. Слово, которое было у Бога, которое было Бог, оно стало Писанием. Вся жизнь Иисуса Христа была подробно записана в Писании. И это слово стало Писанием. И до тех пор, пока Слово Божье не стало Писанием, оно не могло воплотиться. Когда Слово Божье воплотилось и стало человеком, то есть получило это тело, теперь этот человек из написанного слова должен был получить образы о Мессии. Слово должно было быть погружено в его сердце, в его сознание и подсознание. И этот человек, Иисус Христос, наполнившись Словом Божьим, стал ходячим Словом Божьим. Аллилуйя! Послушайте, когда мы рождаемся свыше, о нас уже написано Слово Божье. Кто мы во Христе Иисусе? Кто есть Христос в нас? Это все есть в Писании. И оно в Писании для того, чтобы со страниц Библии перекочевать в наше сердце. Чтобы мы с вами стали ходячим Словом Божьим. Чтобы Слово Божье могло направлять нас. Чтобы Дух Божий беспрепятственно мог действовать в нашей жизни посредством Слова Божьего. И приводить сверхъестественные вещи в нашу жизнь. Аллилуйя. И здесь Иисус является абсолютным примером для жизни христианина. Итак, давайте вернемся к нашему конспекту. Ветхий Завет содержит, я уже говорил это, содержит более 300 изречений об Иисусе Христе, которые исполнились во Христе. И вот в чем Иисус является для нас еще истинным примером. Потому что истинное смирение перед Богом – это подчиниться Его Слову. И Иисус принял Слово Божье и подчинился Ему, подчинил свою жизнь Слову Божьему. И здесь Он для нас также является примером. Это один из самых великих примеров для нас. Аллилуйя! И дальше, наверное, уже завтра, или, может быть, сегодня мы еще успеем начать. У нас еще с вами есть почти 10 минут. Почти 10 минут. Аллилуйя. Итак, давайте откроем Псалом 102, 7 стих. Псалом 102, 7 стих. Мы читали это местописание вчера, в конце нашего изучения, и мы вернемся к нему сегодня. Оно очень важно для того, чтобы нам эффективно принимать то, что есть в этом изучении. Псалом 102, 7. Здесь написано так. Он, это Бог, показал пути свои Моисею, сынам Израилевым дела свои. Есть разница между путями и делами или поступками. Дела – это поступки. Пути – это закономерности и принципы. И вот Бог, общаясь с Моисеем, Он показывал ему не только дела или поступки, но также показывал пути, которыми Он это делает, закономерности и принципы. Итак, когда мы рассматриваем жизнь Иисуса Христа как наш пример для нового творения, мы будем рассматривать не просто поступки, чтобы подражать поступкам Иисуса Христа, но мы полагаемся на Духа Святого, который будет нам открывать пути, закономерности и принципы, по которым были произведены, так сказать, эти поступки. И когда мы будем понимать закономерности и принципы, то, чем двигало, то есть то, что двигало Иисуса Христа, тогда для нас будут понятны и Его поступки. Аллилуйя. Итак, мы приступаем к следующему пункту нашего плана – Иисус Христос и новое творение. Иисус Христос и новое творение. И здесь мы сравним Иисуса Христа, который жил и ходил по этой земле и творил чудеса, и христианина, новое творение. Итак, первый вопрос, который мы выясним, что же значит быть рожденным свыше? И я хочу, чтобы это был не просто ответ, а чтобы это был ответ из Писания. Иоанна 3 глава, 3-8 стих написано так. Иоанна 3, 3-8. Евангелие Иоанна, 3 глава, 3-8 стих. Иисус сказал ему в ответ, «Истинно, истинно говорю тебе». Это Иисус беседует с Никодимом. «Если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божие». Никодим говорит ему, «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» Иисус ответил, «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божие». Не может войти в Царство Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть Дух. Итак, здесь Иисус, разговаривая с Никодимом о Царстве Божьем, Он говорит о принципе. Никто, не родившись свыше, не может увидеть или войти в Царство Божие. Что значит родиться свыше? И дальше, в конце этого стиха, Иисус говорит, рожденное от плоти, то есть рожденное от тела, есть тело, а рожденное от духа есть дух. Итак, когда человек рождается свыше, он рождается от духа, и рождается его дух. То есть рождение свыше, мы называем это моментом спасения. Человек рождается от Бога. Давайте посмотрим Иоанна, Евангелие Иоанна, 1 глава, 12-13 стих. «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, то есть не от тела, не от хотения плоти, не от тела, не от хотения мужа, но от Бога родились». Видите? Тем, которые приняли Иисуса Христа, верующим во имя Его, они от Бога родились. Это значит, рождение свыше – это рождение от Бога. 1 Иоанна 5.1. Первое послание Иоанна, 5 глава, 1 стих. «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий любящий родившего любит и рожденного от Него». Итак, мы можем увидеть, что рожден от Бога – это значит рожден свыше. Рожден свыше – это значит рожден от Бога. Теперь давайте снова посмотрим Евангелие от Луки, первая глава. Луки, первая глава, 34-35 стих. Луки 1, 34-35. Мария же сказала ангелу: «Как это будет, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему рождаемое святое наречется Сыном Божьим». Здесь мы видим, что ангел Господень говорит, что Иисус Христос будет рожден от Бога. Итак, если мы сравниваем Иисуса Христа и христианина, новое творение, то оба они рождены от Бога. Иисус Христос рожден от Бога, Он получил свой дух, свою внутреннюю природу от Бога, и человек, христианин, рожденный свыше, он рожден от Бога, он получил дух и свою внутреннюю природу от Бога. Давайте посмотрим, какой же дух получили мы, как рожденные свыше. Я прочту несколько мест Писаний, а потом мы сделаем заключение. Иоанна, 20 глава, 22 стих. Евангелие Иоанна, 20 глава, 22 стих. У нас осталось еще 3 минуты. Евангелие Иоанна, 20 глава, 22 стих. Здесь описывается история, когда Иисус пришел после своего воскресения из мертвых к ученикам. Он разговаривал с ними и потом, сказав это, дунул и говорит им: «Примите Духа Святого». Итак, что Иисус сделал? Он выдохнул из себя Духа. Некоторые люди говорят: «О, ну, принять Духа Святого – это быть крещенным Духом Святым». Нет, это местописание не говорит о крещении Духом Святым. Это местописание, то есть крещение Духом Святым будет описано в Деяниях апостолов. Но это момент рождения свыше. И смотрите, какой образ Иисус дает, чтобы показать нам, от кого или какого Духа мы принимаем. Он вдохнул на них и сказал: «Примите Духа Святого». Давайте посмотрим с вами Римлянам, 8 глава, 9 стих. Римлянам, 8 глава, 9 стих, и на этом мы закончим сегодняшнее изучение. Написано: «Но вы не по плоти живете, а по Духу, если только Дух Божий живет в вас». Какой же Дух Божий? «А если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его». Это местописание говорит о рождении свыше. То есть, если человек не рожден свыше, это значит, он не имеет Духа Христова. Если человек не имеет Духа Христова, значит, он не рожден свыше. Итак, при рождении свыше мы получаем Дух Христа. Аллилуйя. Вы видите это? Раньше это местописание пятидесятники, они использовали и толковали его таким образом. Они говорили: «Всякий, кто не крещен Духом Святым, тот не имеет Духа Христова, Духа Божьего». Но на самом деле, если человек не крещен Духом Святым, но рожден свыше, то он принадлежит Богу. Вы согласны? Крещение Духом Святым не определяет, принадлежит человек Богу или не принадлежит. Рождение свыше определяет. Поэтому это местописание говорит о рождении свыше. Но вы не по плоти живете, то есть вы не живете водимые телом, а по Духу. Если только Дух Божий живет в вас, то есть если человек рожден свыше, и Дух Божий живет в нем, тогда он может жить по Духу. И если кто Духа Христова нового, рожденного свыше духа, не имеет тот и не его. Итак, при рождении свыше человек, верующий в Иисуса Христа, получает Дух Христов. Аллилуйя. На этом мы поставим точку в нашем сегодняшнем изучении и вернемся к этому завтра. Вы благословенны. Люблю вас всех любовью Иисуса Христа. С миром Божьим!